Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Радиоантология современной русской поэзии» стихи петербургского поэта Сергея Стратоновского.
«Нет, ни за что не поеду, и россказням вашим не верю, что за младенец грядущий, стар я уже и устал, трудно без помощи звук, нынче мне сесть на верблюда. Знаю, в гостиницах грязь, на дорогах разбойники, воры. Нет, не поеду, увольте, впрочем, в каком-то месте. Ах, в Вифлееме не слышу, то-то должно быть клоповник и глухомань, не поеду. Впрочем, звезда говорит, новая вдруг появилась, на небосклоне горит. Может быть, знамение вправду, может, слухи не так уж нелепы, может, поехать, эй, слуги, где мой любимый верблюд».
Стихи Сергея Стратоновского во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с другой поэзии. Переводчики русской поэзии. Записи разных лет. Украинец Станислав Чернилевский, швейцарец Ральф Дутли и американец Пол Шмидт.
Evening air, listening like thought secrets. Heaven's harriers, these nestlings of nowhere. A lattering flutter of wings in flight to some elsewhere, of ledglings in flight.
Звучал отрывок из сверхповести Велимира Хлебникова «Зангези» в переводе американского слависта Пола Шмидта. Читал переводчик.
Первый том переводов, это том Избранова, называется «The King of Time», то есть «Король времени». Когда я начинал, все мне говорили, конечно, переводить Хлебникова – это невозможно. Но каждая задача решаемая. Возьмите, например, неологизмы, то есть новые слова. Есть у Хлебникова такое слово «младбище». Это, конечно, кладбище, но и слово «молодой», так что «младбище». То есть кладбище по-английски – это был бы «graveyard». И я решил сказать по-английски «graveyard», где «grieve» — это «плач».
Я думаю, на русский язык уже ваш вариант можно перевести как «плачище».
Ага, вот так.
Как вы считаете, есть ли аналог Хлебникова, по-вашему, в американской поэзии? То есть, насколько готов американский читатель воспринять такого рода поэзию?
Да, есть. Бывает у нас такой поэт И.И. Каммингс. И Каммингс тоже сами строит такие новые слова.
Не могли бы вы прочесть перевод, который вы считаете лучшим или одним из лучших?
С удовольствием. Я вам прочту перевод «Мы чаруемся и чураемся». «We chant and enchant. O charming enchantment. No raving, no ranting, no canting enchantment. This ranting enchantress has cast her enchantment. We see what her chant meant. Here rant, there cant. You charming enchanter, cast out her enchantment. Uncast it, uncant it, discast it, discant it, descant, decant, recant, he can't. She can't. Why can't she recant? Why can't he uncant? Ranting, chanting, no recanting. Discant.
Пол Шмидт, американский переводчик Велимира Хлебникова. Пол Шмидт умер в 1999 году. Швейцарский поэт, эссеист, переводчик Ральф Дутли. Он герой русской поэзии, автор полного собрания сочинений Осипа Мандельштама в 10 томах на немецком языке. Среди других его книг – сборники стихов, перевод на немецкий со старофранцузского средневековых поэтов, книга об оливках и книга о пчелах и меде, написанных в жанре историко-культурных биографий.
Ну, я родился в Швейцарии, на севере Швейцарии, и очень рано уже занимался поэзией. Читал переводы русских поэтов Пауля Целана, Сергей Есенин, Осип Мандельштам, Александр Блок и так далее. Я так и открыл Мандельштама для себя, уже очарование. Попробовал перевести его в своей манере, не по Целану. Мне хотелось бы найти собственный поэтический язык для Мандельштама и для себя, конечно, тоже. Я очень рано уже писал стихи. Скоро я открыл русскую поэзию. Для меня это вершина современной поэзии, поэзии 20 века. В городе в Шаффхаузене, где я родился в Швейцарии, там жила старая женщина, русская женщина с первой миграцией. Отец был белым офицером. Семья уехала, уехали в Польшу, потом в Швейцарию. Мы встречались, пили чай, разговаривали. Было очень интересно, потому что у этой дамы был огромный опыт жизни, истории. Так я заинтересовался русским языком и русской историей, литературой. Я уехал во Францию сначала, там жил 12 лет, потом в Германию. Конечно, Швейцария очень маленькая страна. Я там писал стихи, эссе, прозу и переводил Цветаеву, Бродского, Мандельштама. Это первоклассный поэт, и это для меня самое важное. А трагизм – это уже вторая линия. Но я очень-очень старался показать его первоклассного поэта для немецкой публики. Он все-таки воспринимается как поэт. Трагическая жизнь тоже играет свою роль. Это трудный поэт, сложный поэт, но в моих комментариях я хотел показать вот задний план вот этой жизни, этой поэзии, этой культуры, этой традиции русской. Я выучил в Цюрихе и в Париже, в Сорбонне русскую литературу и французскую средневековую литературу. Это мои оба пристрастия. Французское средневековье – это авангард Европы. Они все изобрели трубадуры, труверы. Эта абсурдная поэзия писалась на севере Франции, в городе Аррас. Это своего рода лаборатории литературы. Они хотели открыть новое поприще поэзии. Эти стихи выглядят как дадаистические, сюрреалистические поэзии, только дадаизм и сюрреализм 13 века. Это, для меня это один корень современной поэзии. Русский модернизм или русскую поэзию 20 века перевел, а теперь почти только французское средневековье. Моего сына зовут Оливье. Моя жена француженка. И Оливье – это дерево и имя. Либо олива, дорогая оливка. Рассказ о культуре. Масло оливы играет очень важную роль в культуре. У греков, в Библии. Это идет от Библии до научной фантастики 21 века. Оливка везде в культуре. И я хотел подарить вот эту книгу моему сыну Оливье о истории пчелы и меда моему второму сыну Борису. Пчелы для Бориса. Чтобы им показать богатство культуры через фрукт или через животное. Вот пчела. Конечно, там стихотворение Мандельштама. «Возьми на радость из моих ладоней немного солнца и немного меда». Эти книги пользуются большим успехом, можно сказать. Это уже четвертый тираж меда. Значит, это подарок культуры. «Как кони медленно ступают, как мало в фонарях огня». Чужие люди верно знают, куда везут они меня. А я ферьяюсь их заботе. Мне холодно, я спать хочу. Подбросила на повороте навстречу звездному лучу. Горячей головы качанья и нежный лед руки чужой. И темных елей очертания –
еще не виданное мной. Wie langsam nun der Schritt der Pferde, wie wenig Licht, Laternenschein, mich fahren Fremde, und sie werden das Ziel wohl wissen, sie allein. In ihre Sorge mich ergebend, ich möchte schlafen, mir ist kalt. Es wirft mich hoch, mich wirft's entgegen, dem einzigen, dem Sternenstrahl. Der Kopf, er brennt, er schaukelt lange, und sanft das Eis der fremden Hand, der dunkle Umriss dort, die Tannen noch nie gesehen, unbekannt.
Швейцарский переводчик стиховой прозы Осипа Мандельштама Ральф Дутли. В «Поверх барьеров» передача «Переводчики русской поэзии». Киевский переводчик и поэт Станислав Чернилевский. В феврале 2014 года он получил пулевые ранения на Киевском Майдане. После прошел курс реабилитации в пражской больнице. Я записал его в Праге.
Меня, как и многих украинских поэтов, воспитала, естественно, русская поэзия. Ну, скажем, Баратынский, который я вдруг ощутил как своего очень личного поэта. Не знаю даже почему. Вот какая-то напряженная, живая человеческая мысль. Фет. Опять зима, опять аллея. Там с утра лежит пыль, опять серебряные змеи среди сугроба поползли. Знобящие, замечательно от этих строк. Я Анинского очень люблю, я поздно его для себя открыл, но вдруг оказался поэт, который созвучный мне. Естественно, всю классику Серебряного века я даже переводил Блока, незнакомку, как ни странно, на спор. Ночью позвонил товарищ режиссер и сказал, а вот невозможно Блока иметь в украинском варианте. Ах, невозможно? Ну, а давай переведи, значит, незнакомку Блока. И я за 2 часа, видимо, какой-то такой, сделал такой перевод. Вообще, если говорить честно, русская поэзия поначалу, классика восставим, там Шевченко, естественно, нас пронзает, сразу в детстве становится своим поэтом. Понятно почему. Мы как-то на одних волнах работаем сразу, рожденными. Это то, что гением называли древние римляне, ведь они не талант оценивали. Это было некое существо, так сказать, которое удерживало род. Ты приходил там в гости там, к Юлию Цезарю, и ты приветствовал не Юлия Цезаря, а гения рода Юлия Цезаря. Это вот слово «ген», а само понятие «род» как таковой. И вот это была какая-то персонификация в духовном каком-то ипостаси. Такое у меня, там, скажем, с поэзией там, Тарковского или тех поэтов русских, которые я сейчас называю. Пастернак вообще преобразил мой язык. И я язык почувствовал в середине. Вот вроде что-то начал ворочаться и переворачиваться. Я ощутил на уровне фонетики какой-то. Вот. Какие-то вещи очень важные в самом соединении звука внутри слова. Ольшаник, который трепещет, помните в этом замечательном стихотворении «Август»? И вы прошли сквозь бедный нищенский ногой трепещущий ольшаник, так? Бимбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. Это феноменально. Вот на уровне звука. Вот эти вибрации звуковые для меня почему-то... Ну, как Шевченко. Шевченко тоже начинает как звуковой человек. Это стогны не в широкий, сердитый ветер завывал в начале. И только потом является картинка Днепро. Да? Причем картинка перевернутого мира. Низы идут вверх, вверх идет вниз. А финальные строки Кобзаря и веселенько заспеваем. То есть вдруг что-то в Кобзаре происходит такое в целостном мире, что на уровне фонетическом наново образуется мир. Влияние ткани, внутреннего какого-то ветра в этом слове русском для меня огромное впечатление. Но есть некоторые вещи. Очень опасные для меня сравнения, скажем, по линии родственной русского и украинского языка. Вот внешне вроде бы очень похожи, да? На внутренних уровнях идет совершенно противоположная вещь. Ну, скажем, простые вещи. Да, я своих студентов, я им начинаю объяснять, что это другие взаимоотношения с пространством, с временем, особенно пространственные какие-то ориентации. Вот русский случай – это случаться. Что-то с чем-то случается, да, злучка, как кажут украинцы, да, по-украински выпадок, выпадать, наоборот, совершенно, да. Россиян говорит, международное положение, для него важно, чтобы было как-то горизонталь было, да, это вот ложиться, все положить, так и все. Украинец говорит, международное становище, то есть отстоять, идет вертикаль вместо горизонтали. Или наоборот, украинец говорит, что суть питания, для меня питание полягает в том, да, то есть вот ложиться для него все. Для русского стоит вопрос, да, вопрос состоит в том и так дальше. И вот эти противоположные разные совершенно вещи внутри слов, которые вроде похожи. Тот же, казалось бы, там общеславянские какие-то корни в языке, но оказывается внутреннее движение по ощущению мира и по его какому-то, ну, то, что называется украинским, моё опанованию, вот освоению, присвоению даже, да, они совершенно другие. И если этого не понимаешь, тогда ты своего собеседника, украинца или русского, зависит от того, кто ты, ставишь в очень сложное положение, потому что ты требуешь от него, чтобы он был такой же, как ты. Русский действенный. Вот для него действительно само слово, оно означает, что какое-то есть активное начало действий, через действие. Это действительно так, говорит русский. А украинец говорит, это справді так. То есть для него соотношение с правдой и с истиной важнее действенного начала. Поэтому украинец в глаза будет смотреть в окно, дивлюсь я на небо, та и думку гадаю, чему я на сокол, чему не летает. Некая такая отстраненность, ну, вроде бы человека не присутствующего в нормальном... А потом, оказывается, когда ты смотришь на историю, на какие-то политические события, оно вдруг действует. Ты понимаешь, что это другого принципа образования, живая какая-то вот вещь, материя какая-то. Так случилось, что я вдруг точное слово, вдруг оказался завязан на судьбу Василя Стуса, о котором я раньше не знал. В 89 году я должен был снимать документальный фильм про него, когда уже можно было про него, можно было говорить. И был неформальным руководителем организации, которая занималась, не организация, а группой людей, которые занимались перезахоронением праха Василя Стуса и двух его побратимов из пермского лагеря, где он был похоронен, под номером, не под именем, а под числом, на Украину. Это было совершенно поворотное какое-то событие в моей жизни, вообще жизни, я считаю, в Украине, это что-то аналогичное падению Берлинской стены. Они даже, эти два события в одно время произошли. Так вот, когда мы это все делали, местные люди, они нам очень помогли, потому что КГБ тогда не противостояло. Вот, скажем, едет машина, тебя останавливает милиция, выходишь, у тебя шины пробиты, а люди везут цинковые гроба, чтобы мы могли переставить откопанные там три нерештки, как кажут, останки выдающегося украинского поэта, который в лагерях провел великую часть своей сознательной жизни огромной. Та помощь простых шоферов, людей, которые помогали запаивать нам эти вещи, она была неоценима. Редакторов, которые на себя взяли газеты местные, это маленький районный центр часовой на Пермщине. И я знаю по съемках, по кино, когда мы туда приезжали. Два любимых поэта у меня есть. Это Мандельштам и Пастернак. Мне трудно определить, любим ли Тарковский Арсений, мной поэта не любим. Естественно, я здесь есть какие-то другие пределы. Ты просто дышишь им, или ты чувствуешь так, как он. Ты чувствуешь траву, корень, как-то так чувствуешь, камень так чувствуешь, как он. И в этом плане, может быть, трудно различать любовь и некую, скажем, просто биологическую твою же материю. Вот с Тарковским у меня так получилось. Я даже не знаю, как я попробовал перевести первые свидания, которые звучат в зеркале, потому что были созвучны тому, что ты переживал, как самое главное в жизни. Ощущение, скажем, там влажной сирени. Ощущение к женщине какой-то особой, это же больше, чем любовь. Это вообще ощущение присутствия женщины возле тебя, как не то, что желаемое, как ну, воздуха, без которого ты вообще не полноценен. Первое свидание. Свидание наших, первое мгновение. Мы праздновали, как богоявление, одни на целом свете.
Ты была смелей и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокруженье, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владенья с той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены, и в темноте светилась и медленно клонилась.
Побачення наших кожну мить яскраву, ми святкували, як богопояву, одні на всьому світі. Ти була стрімка, як лед пташиного крила, над сходами в запамороч кружаву перестрибом збігала і вела з воложеним буском свою державу по тому боці люстрового скла. Була мені з приходом ночі милість дарована, алтарна крить свята відчинена, і в темені хилилась. І при світанку будь благословенна, я говорив, і знав, що дерзновенне моє благословення ти була, повита сном, і пнулась достеменна всенебна синь бускового стебла торкнути твої руки, і повіки у злагоді рахманного тепла. А в грі кришталю пульсували ріки, курили гори, жевріли моря, і кришталеву сферу на долоні тримала ти, і сон твій був на троні, і, Боже милий, ти була моя.
Ти пробудилась і перетворила людської мови повсякденний дар. Її погорло повнозвучна сила наповнила, і в слові ти розкрила нову глибінь, що означала цар. На світі все ступило за дзеркала, і таз, і кухоль, кожна річ проста, коли між нами назерцем стояла води твердої світла широта.
Нас побіло невідомо куда, пред нами розступались, як міражі, построєні чудом города. Сама ложилась мята нам під ноги, і птицям з нами було по дорогі, і риби подымались по ріке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке.
Нас повела кудись таємнота, вона як мева далі розтуляла, і чарами споруджені міста, сама лягала м'ята нам під ноги, і птаство в нас питалося дороги, і риби піднімались по ріці, і небо розгорнулось килимами, коли по сліду доля йшла за нами, як божевільні з бритвою в руці.
Київський поет і переводчик русской поезії Станіслав Чернілєвський. Ви слушали передачу о переводчиках русской поезії. Говорит Радіо Свобода, поверх бар'єрів. У мікрофона Ігор Помиранцев. В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера и сценариста Наталью Акулову и героев ее фильмов «Испытатели между жизнью и смертью» и «Старатели мертвого города». Наталью Акулову записала Тамара Леренкова.
Я горжусь просто нашим русским космосом. Люди, о которых можно о каждом снять отдельный фильм, потому что люди сумасшедшие. Вообще нормальный человек, он не сядет на ракету с многотонным количеством топлива, и, скажем, несколько часов надо просидеть до запуска этой ракеты. Сидеть и думать, там, взорвется она сейчас, или, может, она не взорвется, или, может быть, меня пронесет, и я все-таки дойду до этой орбиты, там, через два дня пристыкуюсь. То есть столько, сколько силы воли у этих людей я, в принципе, еще не встречала ни у кого. Оказывается, есть испытатели, которые всю жизнь свою отдали на этот космос, но не полетели. Потому что у них была цель испытывать всю космическую технику, все космические операции, которые делаются на орбите, они все это испытывали на Земле. То есть это вот люди, о которых никто никогда не рассказывал, о которых никто никогда не слышал, потому что этот отряд несуществующий был. Нелегально все это было, неофициально, потому что официально эксперименты над людьми были запрещены. И сильно многие из них потеряли здоровье, и многие жизнь потеряли, потому что там такие перегрузки дикие были.
Хоть мы, как говорится, и возражаем против того, что нас называют там подопытными, ну, мы в любой момент могли отказаться. В какое-то определенное время мы должны были пробегать километр. Там стоял кунг, теплый такой, хороший. Нас сюда не пускали, естественно. Мы фишку подключали снаружи. Они снимали с нас всю телеметрию. То есть состояние твое, температура тела, стопы, там температура такая, температура там... И после этого, значит, опять будьте любезны на северное сияние наблюдать, смотреть. При минус 50, допустим, вы сами понимаете, что тот наш паёк назовский, космический, шоколад запихиваешь в рот, и его только плоскогубцами, там, кусачками можно кусать. Он не тает во рту. Поэтому мы все это выбрасывали, мы ничего не ели. С нами был мальчик, я сейчас не помню, как его зовут. Да, ему было очень плохо, его сняли с эксперимента и увезли. Но у него понизилась температура тела до критического. То есть практически человек замерз.
Не знаю, что с ним случилось, его увезли на самолете в Москву после этих экспериментов, после первого эксперимента. То есть наверняка у него наступили необратимые процессы, наверняка он вышел за критические режимы. И что дальше, ну, это тайна медиков, которые нам не рассказывают и нас не посещают.
Свои истории в фильме рассказывают испытатели Сергей Нефёдов, Михаил Новиков, Борис Улыбышев, Герман Мановцев, Виктор Рень.
Если бы они все шли каждый день как на подвиг, как вот на свершение какого-то чего-то грандиозного, то, скорее всего, так бы и получилось. А они каждый день именно шли просто как на работу, потому что у них такая работа.
вспоминает жена испытателя Михаила Новикова.
Но когда он пришел после станции «Мир», вот после двухмесячных испытаний, от него просто вообще осталась буквально одна треть, половина. Буквально хотелось подхватить его на руки, потому что мне казалось, что он даже не переступит порог.
Я поймала себя на мысли, что это мужчина, за которыми любая женщина пойдет просто на край света, потому что это настоящий мужчина, в классическом смысле этого слова. Они в году, наверное, полгода не бывают дома, потому что все остальное время у них вот эти все испытания, у них командировки, они куда-то улетают. Я иногда думаю, бедные жены, как они вот все это терпят? А с другой стороны, я понимаю, что а вот я бы терпела.
Думаешь, какая глупость вычеркнуть год жизни нормальной? Думаешь, господи, зачем и почему? За что ж меня так Бог наказал?
Герман, я тебя поздравляю! У тебя дочь родилась!
И впервые мы встретились с ней, когда ей уже было 8 месяцев. Ну, в общем, реакция у дочери была самая отрицательная. Бабушки с большим трудом ее подтащили ко мне. И нам пришлось привыкать друг к другу.
При всем при том, они же в большинстве своем гражданские были и имели специальности какие-то гражданские. То есть, скажем, на гражданке я уже работать больше не могу, потому что я инвалид. А получить инвалидность я тоже не могу, потому что все эти испытания, которые я проходила, они были неофициальными. Я подписывала бумагу. Я под номером вообще был каким-то. Восстановить, доказать что-либо практически нереально.
Предложь мне, скажем. Ты дойдешь до Марса, скажем так, дойдешь до Марса, но назад ты не вернешься, я бы полетел. Сходу согласился. Для меня дорог космос.
Второй фильм, о котором пойдет речь в сегодняшней передаче, «Старатели мертвого города», получил премию на фестивале неигрового кино «Лавр». Там был образ чайки, когда любой бездомный, как он попадает на свалку, обычно он видит чайку. Если есть чайка, значит, есть какая-то пища. А если есть пища, значит, там можно жить. Идеи у этого фильма не было. И я взяла машину и поехала на эту свалку. Самый глупый, наверное, мой жест был. Бросила машину около свалки, пошла искать героев. Это опасная штука-то, в принципе. Туда идти съемочной группой, там, с мужиками, со здоровыми, и то опасно, потому что несешь аппаратуру, и там тебя никто не ждет. Это абсолютно закрытое общество, это абсолютно закрытые люди. Вообще извне ничего не интересно, у них свой мир. И любые люди извне – это враги. Нужно было заслужить какое-то доверие, и вот на то, чтобы включить камеру, нужно было просто на Энергор свернуть, чтобы они хоть как-то заинтересовались общаться с тобой, потому что стимулов никаких нет. Они, естественно, нуждаются во многом, но купить вот за эту нужду их нельзя. То есть нужно как-то вот так вывернуться, так вот показать, что тебе это интересно, что тебе это важно, что ты такая, как и они. Потому что, в принципе, действительно, это те же самые люди, что им, только ценности у них другие.
Если вот, допустим, ты пьяный, начал на кого-то пасть раздирать, сразу увет, само на месте стоит. Тут не приветствуется. Потому что все мы вместе живем. Каждый, грубо говоря, обижен на судьбу. Что я с тобой делить буду? Кусок там колбасы.
Это как дети, которые делятся на несколько категорий. Вот есть люди, которые хотят с тобой общаться, а есть люди, которые стесняются, а есть люди, которые критично не хотят, а есть люди, которым ты просто на метр подойдешь, они в тебя что-нибудь там забабахают так, что на этой свалке вообще больше век не появишься. Мне, в принципе, повезло. Это была семья, мужчина и женщина. Мой герой, там Юрик такой, типичная такая свалочная судьба. Он вышел из тюрьмы, и кому он был не нужен, он притопал на эту свалку. Через какое-то время ему жутко повезло, он познакомился там с своей будущей женой.
Жена у меня, вот.
А ругаетесь часто?
Как подопил, так ругаемся.
Деретесь?
Ну да.
Ну, а чё?
Ну, знаешь, Наташ, это если без драки, это не жизнь.
А утром-то меритесь?
Обязательно.
Эй!
без семьи там нельзя. То есть семья — это у них, когда кто-то объединяется, когда мужчина и женщина. Потому что очень важно, чтобы тебе кто-то заботился, очень важно, чтобы с тобой кто-то рядом был. У них отношения искренние до максимальности, они чистые. То есть ты моя женщина, я твой мужчина, и нам с тобой замечательно. И сколько мы с тобой вместе проживем, неизвестно. Может, мы сегодня с тобой помрем, а может, мы через год с тобой помрем. А через год помрем, значит, другая цель будет в жизни. Нужно будет найти тому, кто остался в живых, еще пару. Потому что нужна забота. Потому что если ты один, ты можешь заболеть и просто лечь в свою кибитку, они там строят вот эти вот хижины, кибитки свои, и к тебе просто утром никто не постучится, не придет и не скажет, а там жив ты или нет. Тебе просто забудут. С Юриком мы сошлись очень странно. Мы шли уже в очередной раз со свалки, и что-то как-то никак у нас опять не нащупывались эти герои, а они идут как раз с работы. То есть свалка, как правило, устроена таким образом, что в центре, в эпицентре происходит, собственно, работа. Туда приезжают грузовики, туда сваливают все, что привозят на эту свалку. И несколько кланов, несколько, что ли, категорий. Одним можно брать, скажем, продукты, другим можно брать бумагу, третьим можно брать бутылки, и самый как бы высший пилотаж – это цветмет. И Юрик, в тот момент, когда я его начала снимать, он перешел на бутылки. Это уже серьезно. Да, там со свалки обязательно что-нибудь в дом тащишь всегда. Вот они там тащили какую-то пленку. Осенью дело было, типа, надо перекрыть свою крышу, чтобы теплее зимой было.
Кто зиму пережил, почти все безногие. Все ходят с палочками. Сейчас. У меня здесь умер муж. У нас была кибитка, был мангал. Мы домой ездили. Мы поехали на Новый год, на Старый Новый год. Вот так вот мне выкрали. Все нормально у нас было.
Подожди, Олька, у Генки найди нету, да?
Нету.
У Генки?
Нету.
Вот. Да. А, у Юрки тут. Ну, вот отморозило зимой.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Наталью Акулову и героев ее фильма «Старатели мертвого города».
Мы их спросили дорогу, он сказал, там у вас камера, да, у нас камера. Вот нам приезжать, а мы вот тогда будем. Ну вот мы через какое-то время приехали к ним, и они нас встретили, мы им привезли каких-то продуктов, хотя им не нужно было. Они там свой стол нам накрыли, каких-то там арбузов полугнилых, там еще что-то. Вот любая брезгливость с нашей стороны, она, естественно, их настораживает. Мы приехали к ним в гости.
Шоколады хотите? Сейчас сделаем. И вот так. Мои конфеты, пожалуйста. Пожалуйста.
Подожди, сигарету бери.
Это вам как президент.
Спасибо. Это такой особый момент, когда, скажем, мне пришлось себя перебарить, когда нам всем пришлось себя перебарить. Это был оператор Паштрубник, с которым я лазила по всем этим бомжам. И достаточно часто нам помогал кто-то из видеоинженеров. То есть если мы с Пашей понимали цели, да, мы понимали, что нам нужно сделать, мы понимали, что мы готовы чем-то жертвовать, то видеоинженер, который всегда был не в теме, он, естественно, приходил и там говорил, а я не буду на него петличку надевать. Что, я дурак, что ли? Она там у меня через два часа петличка завшивит вся. Это как-то я ее потом буду на какого-нибудь Муслима Магомаева вешать эту петличку. Не буду. Вот в эти моменты приходилось просто матом ругаться, потому что не просто же взять там машину, подогнать к свалке и там подойти к ней. Это нужно машину бросить в одном месте, это нужно отпахать пешкадралом километров 5 с аппаратурой, она же вся огромная. А потом в тот момент, когда и герой у тебя готов, и подвыпил, и уже прямо вот сейчас начнет тебе истории рассказывать, Юрик в какой-то момент раскрылся, и он какие-то вещи такие очевидные, то есть он говорит вот...
Колбасы, сервелаты всякие разные, упаковки, я не говорю, что так кусок кинули-то, упаковку все. Ну, фрукты, овощи, я уже говорю, сметану, майонез, мясо, упаковку тоже.
Мы сколько выкидывали икры, и черные, и красные, серьезно, был икру сколько выкидывали. Ну, лежит, ну, не хочется есть его, он с хлебом, ну, раз напряжен. Потому что попадается он, ну, это без пакета, он не упаковывает. А в другой раз удивляется, москвичей. Вот бутылку упакуют, 22 газеты. Хлеб вот так кидают, серьезно, а хлеб вот так кидают. Ну, как так можно, блин?
Самая острая проблема на свалке – это вода. Потому что воду на свалку никто не привозит, в отличие от продуктов. За водой ходят, скажем, соседние деревни какие-то. Ходят по ночам. Обычно по одному не ходят, потому что, опять же, боятся. Вот это у них путешествие века.
Ну, там вода седает, снег секает.
Пошла грязь. Да.
В принципе, садится она нормально.
Сранки берет.
Ну, кипятить все равно, да.
Ну, чай добавим.
Хоть чай есть, блядь. Вот сегодня одну умную мысль прочитал.
в МКАД. Москвичу надо 300 литров воды на день. А я так подумал, а куда его девать 300 литров-то? Ну, вот у нас три канистры стоят, вот второй день. Что нам, покушать, тварик? Все. Больше ничего.
Люди в какой-то момент поразили меня своей такой интеллигентностью, когда я говорю, что ж вам привезти? Ты знаешь, Наташа, подходит ко мне Юрик и говорит, вот скоро праздник.
Лезвие привезите, пожалуйста.
Блин, Наташа, не склонный вопрос, трусы, пожалуйста.
Хорошо, да. Трусы привезу.
А то у нас вот что нашли, она думала большая, а где?
Как шум таких? Ты мне верку сначала подарил. 8 марта. А второй раз ты мне принес.
Ну, я знаю, не помню. Не, ну, насчет цветов, вот я и... Вот расшибусь. Ну, блин, цветы принесу.
Деньгами, в принципе, глупо давать, потому что деньги там не котируются. Там есть некая сумма у каждого бомжа, так называемая НЗ, на случай, если заболеет. И эту сумму они не держат у себя, потому что не доверяют себе, естественно. Эту сумму они держат у главного на этой свалке, это сторож. Там 200, 300, 500 рублей, у кого как.
Ну, нет, у нас есть на Украину, у кого есть там у нас есть.
Шприцы, все это у нас есть. Он у меня колет.
Украина. Пенсилин, что у нас?
На, Юра, а куда это?
Блин!
Дедухи-то, хотел я ей подарить.
Ну, если сильно заболел, уже скорую тогда вызывают, ребята, приезжают на КП там. Он был на КП? Вот, на КП туда приезжают, туда привозят, его увозят. А у нас, по-моему, так... А, 905 года. Вот там больница наша, бомжовская. Вот там принимают.
А все остальное, все водка, все измеряется водкой, потому что без водки прожить на свалке нельзя, мне кажется, недели, потому что все, что выливается на свалку, все отходы строительные, все, что портится, все, что льется, оно все стекается все по этой свалке, и внизу ров. Этот ров каким-то диким совершенно запахом, просто страшным. Скажем, дождь пройдет, там такой запашок стоит, что не дай боже. И, естественно, они все это нюхают. Тот же Юрик говорит, она сама посудит. Такое ощущение, что, говорит, как будто вот не выпьешь, да, и у тебя уже какая-то некая ломка начинается. Ты можешь на ней жить только вот под этим вот, собственно, делом.
Вот нам на двоих где-то 5-6 бутылок.
Много?
Не, на что это разве много? Я же не говорю, что сразу мы взяли, вот выпили. В процессе дня. Вот утром выходим мы, берем, смириться, выпили. Мы начинаем работать. Ну, в обед, естественно, обед там взяли, покушали там, что там. Выпили бутылочку. Ну, и вечером домой берешь, и все.
Я говорю, вот, ну, представляешь, вот не заработаешь ты там, заболел ты сегодня, а завтра ты не заработаешь этих бутылок. И что ж ты будешь делать? В общем, ты знаешь, тут практически на каждом квадратном метре лежит какой-нибудь коллега.
Ну вот, нашел ты бутылку, сразу с горла. И... Все. А черт ты узнает. Она вроде пахнет спиртом, а... А там что-то у вас...
Ну, а вы не боитесь, вот находите такую бутылку, что делать?
Я сначала попробую, потом кому дам немножко покушать.
Забываются те люди, которые
умирают. Быстро. Вот помянули и все.
Почему вдвоем, скажем, еще зимой, прижавшись друг к другу, это гораздо теплее, если вот никому не прижавшись. Всю ночь у костра не просидишь. Один из героев проследили всю его историю.
Я вот тоже освободился, не могу устроиться на работу. Ну, не берут у меня. У меня 7 лет вот отсидки, я только вышел. А поэтому беру по трудоустройству, устроился. Мне за 800 рублей предложили работу там с 8 до 5 горбатиться. Нафиг мне это нужно, там тоннами ворочать и ничего не иметь. А у меня сын 9 лет.
Жена тоже не работает, на пособие, на детское живет. Так я лучше здесь неделю заработаю, один раз в неделю съезжу, отвезу ей деньги, и я буду знать, что она неделю-две будет...
И детское пособие по полгода не дает.
Да. Жива-здорова, вон, конфеты отвез малому, и игрушку нам брал, и это нужно, и шмотки хорошие какие. Там, здесь выкидывают, вон, я говорю вам.
В общем,
могу показать.
Только вчера нашел.
Все, простянуть все.
В очередной раз, напившись, он сел около костра и свалился в этот костер. Погиб. Как будто история сама собой завершилась. То есть не случилось, не получилось у нас. Хотя вот эти вот внешние связи, для них, в принципе, они, с одной стороны, самое важное. На свалке твоей семьи не принято говорить. Если я скажу, если я позвоню или если я напишу, значит, я дам о себе знать, значит, есть какая-то надежда. А нет, то надежду прерывают на корню. Для них этой надежды нет. И жена Юрика, у нее мы все-таки нащупали эти связи, у нее не так далеко от Москвы была мать, у нее был отец и у нее был брат.
У них очень порядочный отец был с руками, с ногами, и очень хорошо все, вел хозяйство, все. Ну, любил выпить, но в пьяном состоянии был очень агрессивный. Всем доставалось, и жене, и детям от этой агрессии. А когда он был трезвый, он был очень порядочный. А Ольга у них наболовная была, последняя. Мама уже умерла в нее. Потом она уже и сама стала никуда. Даже и работать не хочу, и жить ей негде. И то с одним мужем, то с другим, то с третьим. Ребенок у нее погиб, и она совсем...
Я считаю, что своих героев надо любить. Я их люблю. Поначалу все это ужасно было. Я думаю, господи, боже мой, что же это такое? А потом, когда вот поглубже с ним посидишь, да и выпьешь еще, их есть за что уважать. То есть это люди, которые что-то по жизни себе доказали. У них другие ценности. У них есть какая-то своя тонкая философия, и она не просто от того, что это красиво сказано, а от того, что они сами это поняли. Там действительно достаточно большое количество людей, которые приходят из тюрьмы. Но есть и довольно большой слой людей, которые... Герой Маэмы, да, когда вдруг тебя переклинило. Вот в 30 лет тебя переклинило, или там в 40. Я вышел из дома и пошел купить пачку маргарина, и понял, что все не то, что женщина, с которой я живу, она чужая, что дом, в котором я живу, не мой, что деньги – это не ценно, что то, чем я занимаюсь, это ужасно, и он оказывается на свалке. Вот таких там тоже достаточно много. Там есть профессора, там есть учителя, там есть врачи, там достаточно много самодостаточных людей.
Выпьем, бедная подружка, добрые юности мы, выпьем с горя, надели кружку, сердце будет завеселить. Спой песню, как синистра, тихо за моим жила. С попичка девиса, за водой по утру сна. Бурим глой, тихо снег.
Режиссер и сценарист Наталья Акулова и герои ее фильмов в передаче из цикла «Документальное кино». Запись Тамары Леленковой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Радио-антология современной русской поэзии. Стихи Сергея Стратоновского. Поэт родился в Ленинграде в 1944 году. В Советском Союзе был одним из лидеров неофициальной поэзии. Автор многочисленных сборников стихов и публикаций в периодике. Лауреат премии Андрея Белого и других престижных литературных премий.
Геростраты. А мы геростраты, геростратовичи. Мы растратчики мирового огня, поджигатели складов сырья и хранилищ плода овощей. И вот со спичками идем осенней ночью под дождем. Мы разрушители вещей, мы ищем страшного экстаза. А там у жизни на краю живет она, овощебаза, за черной речкой с небом рядом, как Афродита с толстым задом, овощебаба во хмелю. О ней мы грезили в постели, и вот она на самом деле, и роща пушкинской дуэли сияет рядом с ней, и стиксов греческих черней. Здесь речка черная течет, но тот, кто пел Был счастлив тот, не умер тот и не умрет, не для него, для нас течет забвенье страшная вода. Осенней ночью под дождем и жалкой жизни мы уйдем неведомо куда. Беги от ужаса забвений, беги как некогда Евгений, от бронзы, скачущей по мусорной земле, туда, где в слякоти и мгле лежит мочащаяся база, пустые овощи для города храня, и как любовного экстаза ждет Геростратова огня. А мы порыв, а мы угроза, крадемся тихие, как мышь, и словно огненная роза ты просияешь и сгоришь. Ведь мы Геростраты, Геростратовичи, расточители греческого первоогня, поджигатели складов сырья и овощехранилищ. Суворов. Композиция в двух частях. Часть первая. Российский Марс, больной орел, огромен, водитель масс, культур феномен, полночных стран герой, находка для фрейдиста. Он ждет, когда труба гарниста подымет мир на бой. Вперед, вперед, за мной, к вершинам Альп, к победе, Суворов светом Божьего сиян, идет на бой страна больных медведей. Поет ей славу новый Оссиан. Но вождь филистимлян Костюшка воскликнул: «О, братья, смелей! Пойдем на штыки и на пушки сибирских лесов дикарей, и Польша печальной игрушкой не будет у пьяных царей, и будет повержен уродец, державная кукла, палач, орд татарских полководец в лаврах временных удач». А воитель ответил: «Неужто не справимся с Норовом, филистимлян? Кто может тягаться с Суворовым? Я червь, я раб, я бог штыков, я знаю, плоть грешна и тленна, но узрит путь, дрожа вселенна, Ахиллов волжских берегов. Я божий сор, но словно Навин движение солнца остановлю, и Пиндар северный державен прославит лирой жизнь мою. И помолитесь за меня, как я молюсь за иноверцев, я их гублю, но тайным сердцем любовь поверженным храня. О, вера русская, Христос, работник бедный, больной пастух, что крестит скот, и вдруг при музыке победной знамена славы развернет, и россы, воины Христовы, за веру жизнь отдать готовы. В единоверии сила нации — это принцип империи и принцип администрации. Россия древняя, Россия молодая, корабль серебряный, бабуся золотая, есть академия, есть тихий сад для муз, мечей, наук, искусств, здесь просиял союз. Есть дух Суворова, надмирный дух игры, игры с судьбой в бою суровом, когда знамена, как миры, шумят над воинством Христовым. О, мощь империи, политика барокко, на иноверие косясь косматым оком, мятежникам крича: назад, назад не сметь, и воинов крестя в безумие и смерть. Часть вторая. О, мятежей болван, тот, коему поляки, всегда охочие до драки, свои сердца, как Богу, принесли со всех концов своей больной земли. Что мятежей болван, французская забава, а россов истинного глава, двоится русский дух, и правда их двоится, но не поймет и удивится такому западный петух. Суворов делерьян, он богатырь Самсон, он не тамбур-болван и не парадный сор, на поле брани львом, в штабах разумной птицы и предполночная царицы, юродивым рабом. Пред ним травой дрожала порта, и понт от ужаса бледнел, и вот огнем, леся от понта, на берег Вислы сел. Был вывет из седла Костюшка, рыцарь славный, и Польша замерла, когда рукой державный схватил татара волк и в рабство поволок. Виват, светлейший князь, ура, писал Суворов, к нам прибыли вчера для мирных договоров послы мятежников, сыны сего народа, их вероломная порода смятенью предалась. Что мятежей кумир, нелепость их гордыни, агрессор любит мир, он угощает ныне трепещущих врагов, он гибель Праги чтит слезой, что краше слов и горячей обид. Греми, восторженная лира, у россов помыслы чисты, и пьют из грязной чаши мира Россия с Польшей две больных сестры. Так плачь и радуйся, орел, слезливый кат и витязь века. Но если гром побед обрел, что пользы в том для человека? Он для грядущих поколений лишь ссором будет, палачом суровый воин, страшный гений, на кляче с огненным мечом. За то, что царство покорял, во всеоружии жестоком осудит гневный либерал, ославит Фрейдович намеком. Суворов спит в могиле бранных снов, в сиянии покоя, а дух его парит, преступный дух героя и кавалера многих орденов. Строгий к историку. Стихотворение, посвященное Арсению Борисовичу Рогинскому. Перепись мертвых исчезнувших делается для живых. Перепись их поступков, великодушных и жалких. Память об их дыхании трудно бушевать из стужи. Память об их архивах в пламени воровском. Нынче ютятся их вдовы в нищенских комнатухах, дарят друг другу иконки, христосуются на Пасху, спрашивают у историка, веруете или нет. Шарить в углах без памятства и находить свидетельства жизни давно утраченной, списанной на утиль, шарить в стране без памятства. Вот ремесло историка, дело разведчика Божьего, праведный шпионаж. Стихотворение из цикла «Библейские заметки». Кто это был, я не знаю, мне имя его не сказали. Был ли он некто похожий на меня, на отца и на брата, или ничто бестелесное приходило в то время на землю? Был я тогда малолетком в Мицраиме, земле патагонной. Были на стройке рабами братья мои и отец. Злобно глумились над нами фараоновы слуги, прорабы. Мы ненавидели их, помню, в священную ночь. Спать не ложились в бараке. Месяц, как жертвенный нож, тихо сиял над землей. Помню, как ели ягненка, обжигаясь, давясь от волнения. И вот тогда, наклонясь, слышишь, сказал мне отец, за бараками нашими, слышишь, ходит Господь по земле, наказуя народ мицраимский, первенцев в каждой семье, убивая мясницким ножом. Был я тогда пацаненком, и что было дальше, не помню. Помню лишь где-то в пустыне наш остановье, шатры, скот, подыхающий с голоду, ропот усталых, озлобленных. Кто он? Спросил я тогда. Для чего он увел нас оттуда? Что ему надо?
Сергея Стартановского в радиоантологии современной русской поэзии. Его записала Татьяна Вольская. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть?
Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.